Всем привет! Это подкаст «Вокруг да около», который мы делаем вместе с брендом уходовой косметики «Около» и студией подкастов «Шторм». Меня зовут Лера Дергилева, я телеведущая, актриса и путешественница-исследователь. Здесь мы знакомимся с интересными гостями и вдохновляемся их историями. В этом эпизоде мы упоминаем Инстаграм. Напомню, что он относится к компании Мета, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации. У нас в гостях фэшн-журналист, стилист, преподаватель британской школы дизайна и экс-фэшн-директор Татлер Рената Харькова. Рената, привет.
Привет, спасибо, что пригласила.
С удовольствием. Ренат, расскажи, где ты сейчас находишься в этом новом году? В каком месте Земли большую часть проводишь? И чем ты сейчас занимаешься?
Я сейчас живу между Дубаем и Москвой. Преподаю в двух институтах – Fashion Factory и Британской высшей школе дизайна. Я занимаюсь персональным арт-дирекшеном, как я это называю. И, конечно, стайлингом, как обычно, делаю разные кампейны, классные съемки. И уже достаточно долгое время я делаю свой бренд, который планирую скоро запустить.
Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Я так понимаю, у тебя произошел переход в новое для себя качество уже как год-два.
Что именно?
Про преподавание.
На самом деле я преподаю очень давно, наверное, лет 12. В британке я преподаю уже 3 года. И с этого нового года у меня 3 предмета. До этого было 2. Я преподаю также в Fashion Factory, и тоже я очень давно там преподавала всегда. Я читаю лекции и на мероприятиях, и на курсах моих друзей. Я в целом считаю, что я должна делиться своим опытом. Мне очень нравится наблюдать за новыми профессионалами. Мне кажется, важно, чтобы я их слышала. Я получаю удовольствие не только от того, что я чем-то делюсь, я с ними узнаю много нового. Мне очень нравится готовить лекции. Например, последнюю лекцию я делала на 135 слайдов с разным интерактивом и так далее. Я таким образом тоже узнаю, куда движется вообще индустрия, нахожу какие-то новые тенденции. Дальше ими делюсь со студентами, и я с ними прохожу какой-то процесс. Мне кажется, важно, чтобы профессионалы, такие как я, у которых есть международный опыт многолетний, обязательно так играл вот эту социальную роль и делился своими знаниями, потому что не хочется наблюдать за новыми специалистами, которые просто выкинули в море, и они на своих лодочках пытаются прибиться к каким-то экспертам и понять, куда им плыть. Поэтому я призываю всех своих коллег, и очень многие тоже преподают, делятся своим опытом, своими знаниями. И таким образом, мне кажется, мы формируем нашу индустрию. И в целом вот это вот взаимообмена, как они видят, как я вижу, что мы можем друг другу дать, это тоже очень классный обмен видением, как минимум.
Угу. А как у тебя получается у своих студентов учиться?
Наверное, я наблюдаю вообще за тем, что им нравится и как они познают мир. Например, один из моих предметов в британке – это визуальный концепт research и moodboarding. И я их учу, где искать информацию и вообще как ее через себя пропускать. А они показывают мне, например, как они это делают, как они собирают, даже физически, что они видят, то есть какие у них ассоциации. И это очень круто работает. Плюс я училась в Лондоне, в Сент-Мартинс, и там было важным то, что ты в себе находишь индивидуальность. Ты можешь делать вообще все что угодно, главное, чтобы это было уникальным. То есть тебя учат слышать свой голос. У нас чуть по-другому. У нас в основном студенты, они говорят, как правильно? Они все время задают такой вопрос. Как правильно? Дайте шаблон. А как нужно сделать? И я всегда говорю, ты можешь делать, как ты хочешь. Это их всегда ставит в ступор, но потом они проходят этот путь и делают что-то уникальное. Соответственно, я могу посмотреть, как они видят этот мир. И дальше, когда я им показываю, например, свои работы, я их тоже показываю не то, что смотрите, какая я гениальная, и здесь нет дискуссии. Наоборот. То есть я от них спокойно жду вопросы, и я с ними дискутирую. То есть они говорят, а я, например, думаю вот так, или я вижу это вот так. Я говорю, интересно, а почему, как ты пришел к этой мысли? И дальше у нас какое-то движение происходит.
Мне вообще кажется, что в момент, когда мы уходим от вопроса, как правильно, и переходим к вопросу, а как мне нравится, как мне видится, с этого момента начинается творчество.
Ну, безусловно, конечно.
А какой возраст студент? Мне просто так интересно. Мне казалось, что вот как правильно, это вот в нашем поколении было. Сейчас как будто бы вопрос вокруг того, что нравится мне.
Очень разный возраст. Могут быть и нашего с тобой возраста, могут быть старше, могут быть сильно младше. Но в целом, мне кажется, система обучения в нашей стране устроена так, что главное что-то выучить как нужно, а если у тебя есть свое мнение, то ни у кого нет времени на то, чтобы поинтересоваться твоим мнением. Ну, даже в моем возрасте было так, когда мы писали, не знаю, сочинение на тему русской литературы, а почему ты так думаешь? Условно. Вот нужно вот так. И потом появляются различные учебники, которые рассказывают тебе, как нужно правильно отвечать на вопросы. Это все, безусловно, мешает творчеству, и главное, это мешает вообще самопознанию. А вопрос и в моде, и если мы сегодня про это говорим, конечно, это первый вопрос, на который ты отвечаешь: а что я хочу, что мне нравится, какой я? И дальше через эту призму, через это видение ты можешь дать миру что-то еще.
А вот первое и самое важное, чему ты учишь своих студентов, для каких-то преподавателей это дисциплина, вспоминая свои школы. Может быть, какое-то твое правило или...
Не, ну я как раз все время их учу задавать вопросы. То есть, вот, например, у меня сейчас был интерактив. Мы разбирали модные стили. Я им показываю картинки, и дальше они пишут в чат, какой, по их мнению, это модный стиль. И дальше мы это обсуждаем. И я их всегда вдохновляю на то, чтобы они условно спорили со мной. То есть они свою точку зрения отстаивали. То есть нет такого, что я права. И я никогда не говорю, я говорю, мне кажется, или я в этом вижу это, а что вы видите в этом? Потому что им важно научиться самим видеть что-то, что не вижу я, например. То есть я им не могу передать свое видение. Но я их могу научить мыслить креативно и мыслить по-своему. Вот это для меня самая главная задача, и это то, чему вот я их учу в первую очередь.
Что еще, раз уж мы про это заговорили, что еще, на твой взгляд, развивает креативность?
Есть несколько приемов, которые, в принципе, по-моему, из рекламного мира вышли. Я их тоже встраиваю и обучаю им. Моя любимая, наверное, история, когда ты представляешь себя тем продуктом, которым ты хочешь снять, или которому ты хочешь посвятить съемку или сделать рекламу. Я им приводила пример плаща. Они могут представить себя плащом. Я плащ. Что мне нравится? Мне нравится дождь, потому что у меня водоотталкивающая ткань. Мне нравится солнце, да, потому что не классно работает. Ну и так далее. И таким образом они могут дальше, представив себя чем-то, какой-то вещью или одеждой, дальше они могут придумать какую-то условно фэшн-съемку абсолютно нестандартную. Вот такая вот ассоциация или диссоциация, вот они такие классные истории. Как еще мыслить креативно? Вот, наверное, задавать вопросы. Тоже. Такой есть прием, по-моему, шести шляп, когда ты по-разному смотришь на одну и ту же вещь, как какой-то очень позитивный человек, какой-то романтичный человек или, наоборот, критик. Кто-то технически смотрит, кто-то практично и так далее, и так далее. И получается, что либо это может быть компания людей, либо один человек может это сделать, примеряя на себя разные взгляды разных, условно, людей, по-разному настроенных по отношению к этой вещи. В общем, такие игры — это классно. И в целом вообще мне еще нравится очень майндмэппинг. Это то же самое, когда ты в центр ставишь какой-то вопрос или предмет, или задачу, и вокруг этого появляются разные какие-то облачка с вопросами или с ассоциациями. Это тоже очень сильно развивает, потому что ассоциации как раз они и будут такими основными референсами в любой креативной творческой работе.
В одном из интервью ты говорила, что тебе нравится выстраивать диалог между одеждой и телом и наблюдать результаты этого и реакции. Хотелось бы подробнее узнать, что это и о чем этот диалог.
В первую очередь для меня форма не существует без содержания. Соответственно, одежда, она всегда находится в прямом диалоге с телом. И очень часто люди покупают или выбирают вещи, одежду или аксессуары условно просто потому, что они их увидели у кого-то, либо понравилось на ком-то, либо просто как эта вещь красивая, не знаю, лежит, висит, или просто как она выглядит. И для меня важно, как одежда, она все-таки, как я ее ощущаю, как я себя ощущаю в этой одежде и как она себя ведет по отношению к моему телу. Насколько она комплементарна, насколько она что-то скрывает, насколько она что-то подчеркивает, какие ощущения я испытываю, потому что в зависимости от того, что на нас надето, это может, в принципе, повлиять и на наши взаимоотношения с миром в текущий момент. Это может дать нам, наоборот, ощущение либо то, что мы хотим спрятаться, либо, я не знаю, мы несем еще какой-то другой посыл. И таких историй может быть множество. Главное тоже быть условно осознанным и задавать себе вопрос, то есть как я хочу сегодня быть. И у меня есть такая теория про то, что женщины очень часто ограничены какой-то коробкой, что мы должны быть условно либо ты бизнес-леди, и тогда ты должна выглядеть таким образом, либо ты творческая девчонка-колористка, значит, тебе нужны другие вещи, ты там должна любить такие бренды или быть частью какого-то комьюнити. Но на самом деле, мне кажется, что каждый из нас играет огромное количество ролей в течение одного дня, суток. Я утром могу, не знаю, быть в каком-нибудь образе итальянской домохозяйки и готовить завтрак. Дальше я могу одеть оверсайз-костюм и пойти, не знаю, на какое-нибудь интервью или на работу, или заключить какую-то сделку. Потом я могу одеть латексную мини-юбку и пойти в ботинках плясать на техно-вечеринке. Ну, то есть мы можем, в принципе, менять абсолютно разные роли, и как раз одежда, она нам помогает в этом. Ощущать себя по-разному, при этом сообщать внешнему миру, как я себя ощущаю в данный момент.
С одной стороны, хочется одеваться в то, что делает комфорт, создает этот комфорт. С другой стороны, иногда в этом комфорте так, как в болоте, заседаешь в этих, не знаю, плюшевых костюмах или свитерах, да, что как будто бы уже нужно выйти из этой зоны комфорта. И вот тут вопрос. Я не знаю, когда это уместно и как это работает, потому что иногда смотришь на подругу и думаешь, господи, это чтобы тебе поменять твое сейчас внутреннее состояние, нужно выйти и надеть наконец-то эту юбку, эти каблуки. Да, неудобно, но как будто тебе это все-таки поможет. Ну, то есть вот взаимосвязь нашего внутреннего состояния, то, что мы надеваем, что важнее? Комфорт или все-таки иногда почувствовать дискомфорт, чтобы приобрести это новое ощущение себя?
Ну, я думаю, что не всегда эти вещи взаимоисключающие. Я думаю, что очень много классных, красивых вещей, они тоже комфортные. И это тоже такая победа современной моды над прошлой моды, я не знаю, моды там 20 века, например. Мы можем выбирать и то, но как раз, мне кажется, важно начинать вопрос того, какая я, что мне нравится, нравлюсь ли я себе, для чего я вообще одеваюсь, или какой месседж я несу на эту встречу или во внешний мир. Я просто все время нарядная, я все время наряжаюсь, и дома наряжаюсь, и валяюсь на диване в каких-нибудь красивых платьях, в которых мой бойфренд потом говорит, это самое красивое в мире валяние. У меня одно худи, и то потому, что это его. И, кстати, тоже это очень опасная вещь, потому что я, когда его одела, я, по-моему, 3 дня хотела ходить только в нем по дому, и потом я сказала, срочно нужно что-то с этим сделать. Опасная вещь. Вот. Но на самом деле, возвращаясь к той мысли, которую я хотела озвучить, важно понимать, как ты себя чувствуешь. И вот условно, если я в худи иду куда-то, то я себя чувствую не очень. Что, может быть, никто на меня не обращает внимания, или я себя чувствую, как будто бы я по-прежнему дома. Оно не дает мне энергии, например. Это тоже окей, то есть это может быть. Ты, может быть, действительно хочешь выйти, пойти погулять по парку, чтобы никто не заметил, или пожалеть себя, ну или наоборот, ты хочешь, чтобы тебе было пофиг на окружающих. Это тоже окей, но я бы хотела, чтобы это было осознанно, условно. Дальше ты встречаешься с кем-то, и какой ты хочешь получить эффект от этой встречи. Например, мы часто, девчонки, мы друг для друга одеваемся, чтобы друг другу сделать приятно. Очень часто я слышу от своих знакомых или подруг, что они тоже все время ходят в чем-то комфортном, а со мной навстречу они наряжаются, потому что они знают, что я приду нарядная. Это прикольно, потому что у них есть повод. Дальше можно иногда куда-то ходить специально, да, там одеваться. Или бывает так, что понравилась вещь, она тебе супер идет, ты ее покупаешь, а потом думаешь: так, куда я ее надену? Угу, вот, я специально пойду даже одна в кино, чтобы выглядеть эту классную вещь. Ну, то есть можно снять себя для Инстаграм, можно просто снять и отправить своим подругам или друзьям, или своему парню, не знаю, получить какой-то фидбэк. Можно, в принципе, делать такой эксперимент, одеваться в разные образы какие-то, более спортивные, более романтичные, в любом каком-то, может быть, как панк одеться и сделать такой эксперимент. А как я себя чувствую? А как на меня люди реагируют? А как они реагируют на то, что я говорю? И если это в тебе есть, то ты можешь этим инструментом пользоваться для того, чтобы что-то получать от мира. А также ты можешь таким образом демонстрировать свой внутренний мир окружающим и таким образом привлекать своих. Ну, то есть ты можешь находить своих. Кто-то к тебе подойдет и скажет: вау, это классная сумка. Или просто они видят: о, у тебя там какая-то сумасшедшая майка, я не знаю, там какая-то драная вся, там прожжённая. И человек думает: о, мне кажется, это из моего прайда человек. И, о, а ты знаешь эту группу? Я тоже. Блин, пойдем на концерт. Ты можешь таким образом как бы раскрывать свой мир, увеличивать количество людей, которых ты знаешь, с которыми ты дружишь. Дальше вы уже строите бизнес вместе, дальше вы куда-то летите, дальше вы познаете мир. И одежда — это, мне кажется, самый простой способ показать другим, что они могут тебе доверять в чем-то, и таким образом тоже находить своих.
Ты знаешь, вот то, что услышала сейчас, для меня было особенно ценно, что это энергия. И вот тут как раз-таки, когда я уже 50-й раз надеваю свой худи, я чувствую комфорт, но не чувствую энергии. Mm-hmm. И вот в этот момент, видимо, и нужно подумать о том, где там моя кожаная мини-юбка. Что-то сексуальной энергии давно не было. Да, это классно. Собственно, да, тут логичнее будет поговорить про то, как вот этот диалог у тебя строится с клиентом, которого ты стилизуешь, да? Кто-то идет через диалог, кто-то идет через натальную карту, кто-то идет через соционический тип, вариантов много. Мне интересно, как к этому процессу творчески подходишь ты?
Ну, во-первых, мой персональный стайлинг, он называется персональным арт-дирекшеном. Я не подбираю наряды для условных мероприятий. Я либо делаю какой-то проект, как мы, например, с Сашей Жарковой делали. Я называю это коллаборацией. Да? Классный проект, который длится какой-то период времени, и мы все придумаем, делаем. Супер. Просто вот так что-то выбрать или очень точечно с кем-то я не работаю. То есть у меня сразу полный такой подход, такой full house. Я делаю стайлбук. И с чего все начинается? Мы, конечно, со знакомства, с того, что ты хочешь, как ты себя ощущаешь, что тебе не хватает, что тебе нравится, какое у тебя вообще отношение к одежде. Потому что есть те, кто любит вещи, есть те, кто, наоборот, ему как бы все равно, но он хочет закрыть какую-то потребность, чтобы каждый день выглядеть хорошо. Мои подопечные, как их я называю, они одеты каждый день в образы, которые я для них делаю каждую неделю. И они просто просыпаются с утра и знают, что они уже наденут. И дальше они могут мне дать фидбэк. То есть они либо фотографируют себя в зеркало, присылают мне, я могу что-то поправить. Либо они целый день ходят, а потом говорят: там, о, вау, мне понравилось. Или там, как странно я себя ощущала. Вот, ну, наверное, так. И, конечно, несмотря на то, что я люблю астрологию и всякую эзотерику и гадаю на таро периодически для себя, я, конечно, считаю, что это вряд ли поможет в стайлинге и в подборе одежды. Но что, опять же, важно, это понять цели еще для чего ты хочешь выглядеть как-то по-другому. Какая твоя цель? Ну, то есть от того, что я хочу, не знаю, развить бизнес, развить личный бренд, или хочу среди своих партнеров или своего комьюнити не выбиваться, или наоборот быть частью, либо наоборот как-то выделиться. Ну, в общем, разные есть цели. Нужно понять вообще, что человек думает, потому что для того, чтобы работа удалась, это требует большого количества времени, большого количества энергии. И это, конечно, работа 50 на 50. То есть, условно, я, если мой подопечный ничего со своей стороны не сделает, то есть не выделит мне время, не попробует то, что я ему предложила, да, ничего не получится. Мы должны вместе хотеть идти к одной цели. Соответственно, цель должна быть. Просто так я не знаю, хочу что-то попробовать. Ну, я, например, не знаю, как с этим работать, потому что я не знаю, что получится, если мы не знаем, чего мы ждем, правильно?
Угу. То есть вот эта вот цель и задача, она, в принципе, у тебя интуитивно в сложении с человеком рождает какой-то образ.
Угу.
Без чек-листов каких-то и без...
Да, безусловно. Но сам человек должен понять, для чего ему это. Конечно, я понимаю, условно, какой у него лайфстайл. Для меня это тоже важно. Для кого-то важен, например, комфорт, но он часто выступает на сцене, например. Можно это тоже сочетать. То есть лайфстайл, ожидания, самоощущение. Конечно, мои подопечные, они, конечно, себя в основном после работы со мной ощущают в сексе. Это понятно. Ну, у каждого своя специализация, но я очень люблю, ну, при том, что у меня есть и мальчики, и девочки, что я часто вижу, какой-то диссонанс, например, когда какая-нибудь сексуальная, очень умная, очень амбициозная девушка-лидер, она, например, говорит, я люблю цветочки, рукава-фонарики, и вообще, значит, хочу какие-то детские платьишки носить. И это, конечно, абсолютный дисмэтч. Это визуально выглядит странно, даже если по пропорциям все супер. Потому что, ну, это нужно сложить. Либо она должна играть эту роль 24/7, но это тоже сложно. То есть, опять же, это может быть какая-то роль для какого-то мероприятия. Но в целом для жизни так не сработает. И поэтому она сама это ощущает. Она говорит, что мне вроде это нравится, но скорее она просто не проявляется таким образом в мир. И вот эти вещи я как бы вижу, и из этого пытаюсь сложить пазл. И все начинается очень часто, несмотря на то, что люди приходят с полной самоотдачей. Со мной всегда это так. Как я скажу, так и будет. Иначе, опять же, зачем это все? Но, конечно, с самого начала есть сопротивление. Но спустя полгода...
Полгода?
Ну, конечно. Но спустя год вообще все очень классно. И прям супер кайф и удовольствие. Но спустя хотя бы полгода человек начинает уже выбирать вещи по-другому. Он уже по-другому видит эти вещи. Он уже не присылает какие-то странные вещи и говорит, давай я это куплю, можно я куплю. И всегда. То есть если я первый полгода говорю нет, ну хотя разные бывают очень.
Это моя любимая подруга, та, которую я отправляю, она говорит нет. Я просто спасибо, я пошла.
Ну вот. А потом осмотренность меняется, и уже по-другому даже человек смотрит на свои старые вещи. Когда вначале я могу сказать, давай избавимся от этих вещей. Нет, ты что, это платье мое любимое, мне так идет. И я говорю, хорошо, давай оставим. Через 6 месяцев это мое любимое платье, почему ты не стилизуешь его? Я говорю, ну хорошо, примерь это платье, покажи, как оно работает, что ты думаешь. И, например, одевает это платье, и говорит, ну да, ты знаешь... Я поняла. И вот это классно, потому что нельзя убедить человека. Он должен сам прочувствовать, что ему лучше, что ему подходит. И для меня важно, чтобы человек себя ощущал по-другому и чтобы не было вот этого диссонанса, как человек проявляется и так, как он себя ощущает внутри. И опять же, чтобы это был такой empowerment, чтобы он себя ощущал счастливее, красивее, там, не знаю, более уверенным в себе. Вот для меня вот эти вещи намного важнее, чем, не знаю, там, собрать какие самые трендовые вещи этого сезона. Это смешно, потому что это даже не классно с точки зрения инвестиций.
То есть это про синхронизацию внешнего и внутреннего.
Угу.
Какой индикатор того, что эта синхронизация произошла?
Ну, наверное, то, что они сами об этом говорят, как они себя ощущают. Безусловно, есть успехи в работе, и что-то меняется. Есть то, как воспринимают окружение, и, ну, если это публичные люди, как бы те, кто их окружает не так близко, в широком смысле. На личную жизнь, ну, у них просто в целом и так все хорошо.
Какие тебя счастливые люди окружают. Прекрасно.
Не знаю, я просто люблю людей, которые тоже сильные. Для меня это все время просто коллаборация. И несмотря на то, что для меня важно, чтобы меня слушали и полностью мне отдавали контроль, при этом я все равно это ощущаю коллаборации. То есть, условно, найти вот это платье или вот этот пиджак, нам с тобой должно быть важно одинаково. Нет такого, найди мне платье, и я должна там что-то сойти с ума. мы вместе ищем это платье. Мы вместе ищем людей, которые нам добудут, сошьют, я не знаю, там что там, делают с этим платьем. То есть это всегда коллаборация. И тогда это супер результат. И для меня, наверное, самое важное — это когда мне говорят, что не то, что даже что вокруг люди отмечают, там говорят, вау, ты так классно стал выглядеть или еще что-то. Для меня важно, как именно человек, когда скажет, слушай, я себя классно чувствую. Или я там пришла, и, не знаю, все такие классные, а я себя ощущаю, что я, не знаю, там лучше, или я такая же классная, как и все остальные. Вот именно когда со мной делятся своими ощущениями, они позитивные, вот для меня это самый большой подарок.
А если в твоем окружении вдруг есть те, кто не очень дружит со стилем и не соответствует внутреннему и внешнему, ты будешь без запроса приходить с советами?
Нет, не буду.
Ты будешь просто молча вздыхать?
Я не вздыхаю, нет. Я в целом принимаю людей такие, какие они есть, и мне кажется, что если нет запроса, конечно, нет. Я вообще считаю, что вот эти непрошенные советы по любому поводу — это очень такая вредная штука, которую очень часто закапывают, знаешь, припорашивают чем-то, какой-то заботой о тебе или о себе. Это абсолютно излишнее. И не каждый человек должен вообще запариваться по поводу того, как он выглядит. Он никому не обязан. Может быть, он вообще другим интересуется, ему все равно, как он выглядит. Тоже это нормально. И в парах, мне кажется, это тоже так же. Вообще не надо друг к другу приставать, как одеться или еще что-то. Если твой партнер смотрит там на тебя и думает, ой, может быть, мне что-то поменять, и вы как-то вместе естественным образом меняетесь. Ну, как бы приходить и навязывать, ну, мне кажется, это вообще недопустимо.
Вот мы когда с тобой встретились, ты упомянула, что ты не очень любишь шопинг.
Угу.
Как это происходит в твоей жизни?
Ну, мне кажется, что я очень люблю одежду. И вообще я люблю вещи, вещички, украшения, одежду. Не знаю, вот это все я очень люблю. Нижнее белье, конечно же, это номер один. Статья моих расходов. Но я не люблю, мне не нравится, в принципе, физический шопинг. Я все практически покупаю онлайн. И также я поступаю со своими подопечными, я кому-то покупаю какие-то вещи. В основном я пользуюсь услугами профессиональных людей, которые этим занимаются. Я выбираю, отбираю, очень много смотрю, безусловно, сама. Но физически мне не нравится ни этот процесс примерки. Мне очень скучно, мне дискомфортно. Я не люблю ни магазины, ни торговые центры. Мне нет желания что-то прийти, потрогать, померить. Вообще нет. У меня есть понимание того изначально, что это и как это. Я могу что-то посмотреть физически, как это действительно может быть там ткань, еще что-то, но это занимает, наверное, 1% моего времени. Если говорить про шопинг время, то это 1%. Потому что, мне кажется, вообще онлайн все придумали, тебе все привезли, ты дома, если захотела, померила. Но в целом я, конечно, про себя и про тех людей, с которыми я работаю, мне не нужно никуда ходить, ничего мерить. Я все понимаю без этого, что нужно, как сидит и так далее. Вот пропорции и... То есть у меня нет такой необходимости, я бы сказала. И мне кажется, классно, когда к тебе приезжает коробка, ты можешь в любом виде, в любое время это все примерить, как-то посмотреть, пожить в этом, если захочешь, ты вернешь. Мне кажется, так.
Раньше к нам приезжали коробки из Европы, очень вкусные и очень долгожданные. А сейчас такой возможности нет, и я где-то читала, что ты очень любишь молодых дизайнеров.
Да, да, да.
И тем более сейчас, когда на нашем рынке появилось много классных российских ребят. Расскажи про тех, кого ты для себя, может быть, открыла или с кем ты неизменно идешь рука об руку.
А про локальных дизайнеров или...
Ну да, наверное, про то, что нам доступно сейчас, чтобы вот так вот начать этот модный путь.
Я поняла. Ну, во-первых, я 1.5 года работаю уже над своим брендом.
Расскажи. Вот.
Ну, пока ничего не выпустила, я, конечно, рано об этом говорить, но я, конечно, прям сильно заморочилась. Для меня это такая отдушина, и хочу, чтобы это была платформа, на которой я могу сотрудничать с классными людьми, которые мне нравятся, с художниками, с дизайнерами графическими. Я бы хотела таким образом собирать комьюнити. Очень много творчества, очень много нетворчества, ничего интересного, такие какие-то штуки, которые нужно добиться. Но в этом очень много вызовов для меня, очень много всего нового, интересного. На нашем рынке, наверное, я, в принципе, всегда покупала много русских дизайнеров. и продолжаю это делать. Мне нравится концепт «Учукс». Это очень классно выглядит, мне нравится, сайт выглядит, и магазин, это все клево. Очень много украшений у нас тоже делают, и Nude Jewelry, и Лхаса, если я правильно говорю. Есть любимый магазин Treasure Store. Очень много белья классного российского тоже есть. Что еще? Мне нравится Outlaw бренд, мне нравится Женя Ким, мне нравится Lime. И с денимом, и с базой, и, в принципе, и вот и вечерняя, например, сейчас коллекция суперская. Понятно, что кашемир, трикотаж. Есть бренд Level 44, Level 44. Вообще очень мало что знаю про этот бренд, кроме того, что я уже 5 лет просто все подряд у них покупаю. Мне очень нравится трикотаж и джинсы. Ну, огромное количество крабейников обожают этот бренд. Мне кажется, он вообще на Бали уже... Она сейчас находится, они делают 3D-аксессуары, авторские корсеты. Я не знаю, был бренд, они, по-моему, сейчас его как-то трансформируют в Doc Rose, который делали апсайкл-рубашки, который мне дико нравился. Сейчас я делала съемку для нового бренда тоже худи и спортивных костюмов, но такие ретро очень классные. Тоже он скоро запустится. В принципе, ну, правда, много брендов. Мне нравится Age of Innocence, кстати, как обувной бренд, который тоже российский. Mm-hmm. Вот. Но в целом у нас много что... На самом деле у нас все доступно. Просто чуть дольше, по-другому, менее удобно, менее приятно. Но в целом, если что-то хочется, можно это получить.
Что у тебя за любовь такая с нижним бельем и корсетами?
В целом, моя муза – это моя мама. Она, соответственно, одевалась как девчонки в клипах «Depeche Mode» и Джорджа Майкла и так далее в 90-х. И я ей всегда вдохновлялась, очень много смотрела всяких журналов, на них выросла. То есть я очень рано поняла, чем я хочу заниматься. И в детстве я нашла ящик с ее нижним бельем, позвала своих одноклассниц. Вот. Я не помню, это какой был класс, мне кажется, 3-й, что ли. И я их позвала, я говорю, смотрите. В общем, начала примерять ее корсеты, какие-то ромперы такие, знаешь, как в 80-х были, такие с шортиками.
Ромпер — это что?
Это комбинезон такой коротенький.
А-а-а.
Такие шелковые коротенькие комбинезончики с шортиками. И у меня просто как будто я нашла какой-то клад с сокровищами. Я, в общем, на него накинулась, позвала, значит, одноклассниц показывать им сокровища. Ну, никому это интересно не было, кроме меня.
Они, в принципе, или просто... одноклассникам. Но ты их не позвала.
В том возрасте, да, еще не до одноклассников было. Ну, в общем, они не оценили мои сокровища, но у меня вот с тех пор... Такая прям страсть по нижнему белью, по всяким чулкам, историческим, неисторическим. И когда я в Лондоне тоже училась, мы ходили, я помню, на выставку нижнего белья исторического, ну, исторического, имеется в виду, из там, каких-то веков до начала, прям история нижнего белья была, тоже на меня так очень сильно оказало влияние. И в целом в моем стайлинге эти предметы гардероба, они всегда являются, ну, основными. То есть я их очень часто использую, всегда обращаю на них внимание, я всегда им уделяю внимание.
Я думаю, что ты как адепт секси-стиля согласишься со мной, что вот раньше у меня там было все очень спортивное, да, касающееся... Если говорить о нижнем белье, у меня всегда все было спортивно, mm-hmm. меня это все устраивало. А потом в какой-то момент моя внутренняя тигрица говорит: «Лер, камон, можно вообще как-то в себя прийти?» И я думаю, да ну не видно, мне главное комфортно, да, бабушкин mm-hmm. стиль 30+. А потом я действительно начала покупать какое-то нижнее белье, именно то, которое оно такое и есть, хотя в это не верится, комфортное, кружевное, офигенное. И действительно, вот для тех, кто хочет немножко свежести, да, но при этом, допустим, не позволяет там как-то вычурно одеваться, вот угу. что-то такое, красненькие трусики или там что-то, это действительно очень меняет самоощущение.
Ну и спортивное белье сейчас тоже очень секси. Мне, например, нравится Skims, там какие-то просто микро-нано-нано трусики всякие разные. Вот. Они спортивные просто, они нано. Поэтому не выглядит классно. И плюс можно же все время комбинировать. Я, например, не люблю носить комплекты, я их все время комбинирую. То есть здесь что-то кружевное, сверху это может быть спортивный топ или наоборот. Здесь много разных вариаций. Ты можешь хлопок смешивать с кружевом, как в обычной жизни. Вот такое же отношение к белью может быть, как к твоему образу. Ты же можешь одеть, не знаю, треники с корсетом. Также ты можешь поступить и просто с нижним бельем. Ты можешь одеть секси-шортики, например, и кружевной лиф.
Блин, класс, я об этом никогда не думала. У меня есть много таких а-ля бойфренд-трусов, я их очень люблю. И действительно, очень нежные верха, их же можно миксовать. Да. И я когда так миксую, я немножко сама стесняюсь, хоть как-то никто не видит, я так думаю, блин, а труселя-то удобные. А тут получается, даже можно в ощущении впустить как что-то модное, классное, стильное.
Да. Главное просто, ну, мода, мне кажется, это про приключения, это про фан. В том числе, вот мы с вами говорим с тобой сегодня про ощущения. Мне кажется, я уже это слишком часто повторяюсь, но это правда. Это приключение. Зачем все время думать о том, насколько уместно я выгляжу, что у меня там отглажено, там, ну или еще что-то в этом духе. Ну, это приключение. И я все время, даже и в съемках, и в образах, всегда представляю себе какие-то ситуации. Я недавно прочитала интервью с Лотой Волковой в журнале «Интервью», по-моему, и она тоже говорит, что она придумывает концепции. И для меня это тоже очень близко, потому что мне нравится вот эта история образа, что ты где-то была, ты куда-то пришла, ты куда-то бежишь, и твой образ, он меняется. Где-то ты что-то сняла, где-то ты что-то добавила. Таким образом, ну, условно, ты можешь подойти и к своему бьюти-образу. Ну вот на примере Лоты у нее есть последний показ «Миу Миу», где она представила условно образ девушки, которая бежит с пляжа. Она отдыхала, значит, под солнышком на пляже и вдруг вспомнила, что ей нужно бежать в офис. И у нее получились такие луки, где наполовину она вроде как бизнес-леди, при этом у нее остаются какие-то трусы от купальника или такие мини-мини юбочки.
Моя жизнь просто.
Такие полумокрые волосы, знаешь, сумка, в которой... То есть она идет, например, в шлепках, но у нее в сумку закинуты каблуки. И вот это классно, потому что в этом жизнь. И каждый из нас может также относиться и к своим образам. Не нужно абсолютно... Я иду в театр. Хорошо, тогда, значит, мне нужно туфельки, сумочка, шляпка. Ну, я не знаю, да, там я, понимаю, что уже иронизирую, но в целом я иду в театр. Я в театр бежала откуда-то. И твой образ может быть таким наслоением. И вот то, что интересно, когда в этом есть жизнь, какая-то ирония и приключения.
Звучит классно, проще, легче, да, как действительно вдохновляюще. Но для многих людей это прям супер вызов, да, супер выход из зоны комфорта. Он может дома еще на этих парах супер легче, проще послушал подкаст с Ренатой. У-ху! И тут он открывает дверь и такой встретился с реальностью. Привет, видит эти взгляды. Вот есть еще какие-то рекомендации по тому, где еще этой смелости, да, поднабраться и уверенности в том, что ты действительно классно выглядишь.
Что такое классно выглядеть? Это когда что? Когда тебе делают комплименты, когда кто-то тебе говорит, что ты классно выглядишь, или когда ты, опять же, ощущаешь какую-то легкость и уверенность в себе, когда ты куда-то приходишь, или когда ты где-то находишься, или когда ты с кем-то общаешься. Что такое классно выглядеть? Мне кажется, это опять про то, что как ты себя чувствуешь внутри, классно или не классно. От чего зависит твое классно? От того, что у тебя одежда выглажена, или от того, что она чистая, или от того, что с тобой какой-то знаковый аксессуар, который ты, не знаю, о каком ты долго о нем мечтал, ты работала, я заработала, пошла, все спустила на сумочку, и я кайфую, я чувствую себя классной. Такое тоже может быть. Нужно просто искать, что дает тебе вот эти ощущения. И по-настоящему. Не что-то навязанное, что ты увидела у кого-то и думаешь, ну, мне нужно так же. Или, о, этому человеку это идет, попробую я тоже. А вот именно тебе, на самом деле, что тебе реально хочется, что тебе нравится?
Мы обсудили российские бренды, мы обсудили про ощущения. А как ты относишься к брендам? Насколько они и в каком процентном соотношении нужны для гармоничного гардероба?
Я люблю молодых дизайнеров, я люблю аутентичный продукт и талантливый продукт. С того, что у меня очень большая насмотренность, я очень много чего видела, вижу и смотрю, я всегда обращаю внимание на что-то необычное. Это не значит, что это какая-то сумасшедшая сумка или супер какой-то крейзи аксессуар, не обязательно. Это может быть конкретно аутентичная, талантливая вещь, которую я до этого не видела или которая мне кажется актуальной в данный момент. И такое бывает, безусловно, в брендах. очень часто. Бывает, что и не бывает в брендах. Поэтому я, когда я покупаю вещи для себя или выбираю их для кого-то другого, я думаю о том, что, например, можно купить джинсы за $200-300, можно купить джинсы за 3000 рублей, можно купить джинсы за 1000, да, евро, например. И они по-разному будут хороши. Нужно понимать, насколько этот продукт конкретно хорош в конкретно этом бренде, именно если мы говорим про люкс. И насколько долго он будет присутствовать в твоем гардеробе. И у меня есть, безусловно, фавориты среди люксовых брендов. Например, мне нравится Сен-Лоран, но я предпочту купить пиджак с показа, нежели футболку с надписью Сен-Лоран или кроссовки в Сен-Лоран. Ну, логично кроссовки купить в Мизуно. Или логично кроссовки купить в Adidas или New Balance. А футболку где угодно, в принципе, какая тебе понравится. В Кархарт, в Лайм, я не знаю. Может быть, при каком-то музее с опять коллаборацией с каким-то принтом. Мне кажется, что в люксовых брендах нужно покупать вещь, которая точно будет долгожителем твоего гардероба, и это какая-то знаковая вещь в коллекции. И тогда это будет инвестиция, и плюс она будет долго тебя радовать.
Минимизировать гардероб, осознанно относиться к покупке вещей, особенно дорогих. Мне просто хочется пожелать это всем и каждому. У тебя, кстати, самый большой гардероб?
Да, к сожалению, да. У меня их целых 2 еще к тому же, в 2 странах. Но что я могу сказать в свою защиту? Что мне всегда это нужно на съемках.
Ну, кстати.
У меня всегда, если мне позвонит 3 часа ночи, сказать «срочно, выручай», то я, в принципе, могу никуда не ходить, мне все есть. Вот. И пополняю я его тоже таким образом.
Слушай, ну это просто... уровень бог, я с одним гардеробом не могу справиться. Тут 2, а как вообще, вот знаешь, ну, они в разных странах, да? Ты вот, значит, например, понимаешь, что вот эти туфли класс с этим платьем, блин, а сумка там. Часто такое бывает? Или ты настолько четко все распределила?
Да нет, ну я же туда-сюда все равно летаю, и я прилетаю, например, в Дубай и смотрю, и вижу, о, классно, заберу сейчас это платье себе, а какие-то вещи оставлю. Ну, то есть такая ротация, я забываю о том, что они есть, и вожу их туда-сюда, например. Белье всегда вожу с собой, мешок. Туда-сюда. Ну, я очень мало что оставляю в Дубае, потому что мне кажется, что я прям буду очень скучать, где же этот мой черничный лиф. Ну, у меня вот есть такая, да, у всех, короче, свои какие-то предпочтения. Например, вот сумочки, я к ним абсолютно равнодушна. Вот очень редко мне нравится сумочка. Сумочка, дурацкое, да, слово? Сумка. Сумка, к сумкам я
вообще, равнодушна. Даже глаз не дернулся вообще.
К сумкам я равнодушна, но вот все, что где там кружева, всякие штучки.
Блин, так классно, опять же, вот это услышать, потому что, опять же, я мыслю как правильно. То есть женщина должна тащиться от сумок, от обуви, от того всего. И честно, я не понимаю, ну, я не отношусь к тем, кто фанатеет от сумок. Там у меня есть 3, мне их подарили, и я вообще супер счастлива. И меня прям не возбуждает мысль о новой сумке. Но вот ты меня вдохновила на то, чтобы подумать, а что действительно вот так вот вдохновляет меня. Может быть, я действительно сама тащусь по нижнему белью, буду его скупать тоннами. А, подожди! Вот, я скупаю джинсы.
Тоже вариант.
Ну, это кошмар. Ты знаешь, я скупаю их и виню за то, что почему у меня примерно одного цвета, примерно одной модели, хотя для меня они все разные.
Ну.
Доктор. Фэшн-доктор, это нормально, скажите?
Я думаю, что это нормально, но я думаю, что с похожими вещами можно придумать для себя челлендж. Вот, например, когда была пандемия, я каждый день наряжалась в какие-то такие образы, как раз связанные с нижним бельем или с костюмами, там, косплей и так далее. Каждый день. Я каждый день фотографировалась, каждый день наряжалась.
Ты тогда была в отношениях, скажи мне?
А мы как раз начали встречаться.
О, счастливый мужчина! Если ты сейчас это слышишь. Это не у всех так. Просто напоминаю. Тебе повезло.
Да, там он вкрутил лампочки.
Куда?
В люстру. Ну, был же карантин, и я, в общем, да, он скрутил лампочки, потом повесил карниз, в принципе.
Как у вас красиво. Ты каждый день домашний наряд меняешь, он лампочки
тоже
скручивает.
Тоже творческий, идеально. Но, конечно, когда я увидела в руках дрель, все понятно, что... Понятно, что шансов не было не пасть душой и сердцем. И, в общем, придумала такой как бы для себя челлендж. Каждый день наряжалась и фотографировала, значит, селфи делала. А они были такие артистичные какие-то по-прежнему у меня в Инстаграм, который мне в то время мой главный редактор разрешил опубликовать условно. А какие-то я просто шерила в такой, ну, в группе близких друзей в сторис и тоже таким образом вдохновляла других своих друзей тоже там наряжаться или прислать мне какие-нибудь секси-селфи или как-то вот так одеваться, фотографироваться. Ну, то есть это прям был такой проект, и из него как раз и родился мой бренд в итоге. И я как раз про то, что у тебя, например, есть много джинсов. Придумай для себя челлендж, может быть, что ты каждый день будешь носить разные и по-разному их стилизовать.
О, боже, это так просто. Почему я этого не делала?
Ну, это просто, но 100% ты начнешь с того, что ты один раз оденешься, второй раз такая, блин, бесит уже. Ну, ладно, я сделаю еще образ. Третий еще раз, например, бесит, потому что всегда какое-то легкое сопротивление, что ты делаешь что-то по-новому, а потом у тебя будет дикий кайф. И так, так я еще это могу придумать. И это могу придумать. И, в общем, ты войдешь вообще во вкус, и потом это вообще, может быть, вырастет тоже какой-то твой проект, я не знаю, может быть, в Reels, может быть, ты вообще блог снимешь, может, фильм. Ну, то есть вот такие штуки. Это может тебя к чему-то привести, а может, вообще бренд потом еще свой сделаешь.
Вау.
А может, коллаб. Ну, то есть, понимаешь, да? В общем, прикольно, что мы сделали такой круг про то, что если тебе что-то нравится... и ты это носишь посредством одежды, ты можешь найти своих единомышленников вокруг вот этой вещи.
Ну, вообще. Я хочу, чтобы это звучало так. Так началась ее карьера режиссера. С 20 джинс. Ну, хочется услышать от тебя, как, на твой взгляд, пошагово рождаются вообще тренды. Откуда они берутся?
Я размышляла над этим. Начну с самого простого, что производители материалов, тканей, технологий в производстве, они изначально дают толчок тренду в одежде, потому что эти ткани и материалы, они задают как раз стиль или форму той вещи, одежды или аксессуара, как они будут выглядеть. Например, если сейчас производители думают, что ну, как бы хотят сделать бархат в каких-то определенных цветах или просто хотят выпустить бархат или какую-то новую эко-кожу, то они ее представляют как новую на выставках тканей. Туда приходят, соответственно, директора, дизайнеры и так далее. Они смотрят, вау, что-то новое, они закупают и уже от самой ткани они понимают, в какую форму они хотят ее облечь, и таким образом она определяет и модный стиль в том числе, то есть в каком стиле это будет. Как бывает еще по-другому, мне кажется, что мы все, когда работаем в моде, мы находимся, ну и те, кто, безусловно, интересуется ей, да, следит за ней, или за вещами, за одеждой, за культурой, за искусством, мы все находимся в каком-то общем потоке, и мы смотрим на одни и те же вещи. И когда появляется какой-то классный, аутентичный, талантливый продукт, он, очевидно, начинает нравиться большому количеству людей. Потому что он попадает в определенный момент в потребность условно. И просто нравится людям. Например, не знаю, у Алая сделали балетки в стразах. Все-таки «О!» Классно. Вот сейчас мне кажется, что это классно, потому что я такого не видела нигде. Или сейчас, например, мне нравится с точки зрения обуви, например, туфельки Мэри Джейн. Я думаю, почему вдруг мне стали нравиться Мэри Джейн? Круглый мыс, да, такие классические французские, еще где-то. Я думаю, потому что мы сейчас носили балетки, балетки классно, но следующий этап как будто Мэри Джейн. И это тоже выглядит как-то кьют. И так далее, и так далее. Мне кажется, что просто у кого-то получается классный продукт. И дальше он нравится большому количеству людей, у которых похожая насмотренность. А все остальные уже смотрят на трендсеттеров.
Либо это ткани, либо это бренды, которые предлагают, и все такие, вау, что-то новое возьму. А дальше уже дело трендсеттеров – это все распространить?
Ну, изначально, потому что продукт придумывается экспертами. То есть, условно, это уже какие-то дизайнеры, даже если это студенты, они учились в каком-то вузе, они интересуются модой. Молодой начинающий дизайнер, знаю, делает какую-то классную вещь, допустим, сумку. И дальше либо он попадает в ротацию, его видят эксперты, то есть другие дизайнеры или, не знаю, бренд-менеджеры и так далее. Они либо хотят коллаб, либо они вдохновляются этим. Ну, это плохо так делать. Они вдохновляются их и думают, о, это что-то необычное. И делать что-то похожее, либо, конечно, отталкиваться от материалов. Например, если происходит какая-то технологическая революция в дениме, например, деним становится, не знаю, там более ярким, или новые способы обработки, или наоборот, какая-то страна, например, начинает производить деним очень классный по качеству, но, например, сильно дешевле, чем в Японии. Тогда все такие, о, можно делать джинсы дешевле, но такие же классные, как если мы бы делали из японского денима. И тогда появляются у всех джинсы, например, и на подиуме в том числе.
Кайли Дженнер, не знаю, надела там, кто там надел эти New Balance, и тут все скупили эти New Balance, угу. Потом раз появились газели, кто их первый надел, не помню, тоже. То есть здесь трендсеттеры задают.
Да, но, например, те же самые, если мы говорим про инфлюенсеров, как модели, да, или там, модные какие-то девчонки, в определенный момент, например, они стали черпать, им кажется, или их стилистам кажется, что на сегодняшний момент образ 90-х актуальный. Почему, например, Хейли стала носить New Balance? Да? Потому что у нее есть условный стайлбук, в котором она должна выглядеть как модная девчонка. То есть у нее изначально было, что она была модная девчонка, но понятная простым людям. То есть у нее не было вообще брендов каких-то. То есть она же не одевается, как Риана. У нее в целом большое количество вещей в стрит-стайле, которые доступны другим. Или Белла Хадид, которая тоже носит, условно, очень много винтажа и каких-то. Она, например, девчонка из 2000-х. А Хейли девчонка из 90-х, например. И там конец 80-х. Ну, такой у нее пограничный как раз. И дальше они смотрят на исторические, ну, как бы старые фотографии, они там черпают вдохновение. И дальше она это приносит в современный мир, в современный контекст. Но в любом случае экспертам, стилистам, тем, кто смотрит много показов, те, кто общается с дизайнерами, они ходят на одни и те же выставки, они ходят на одни и те же показы. Им в какой-то момент начинают нравиться одни и те же вещи. Они ощущают, что в этот момент именно это классно.
Mm-hmm.
Вот так, потому что они находятся в одном, ну и мы находимся в одном контексте. То есть, условно, если мы с тобой смотрим на одно и то же, нам одновременно начинают нравиться одни и те же вещи.
Mm-hmm.
Это может быть не только именно инфлюенсеры или люди, которые одеты определенным образом. Мы же можем наблюдать и только за художниками, и только за дизайнерами и так далее. Мне кажется, так.
Смотрю и думаю, ну, по-любому же танцует. Танцуешь?
Mm-hmm. Да, конечно. Да, но я в целом всегда занималась танцами, и спортом тоже всегда занималась. И вообще у нас с бойфрендом есть, мы всегда ходим с ним на танцы.
Ну-ка. Совместные парни?
Не, мы ходим просто на вечеринки, но именно вот мы приходим танцевать. То есть мы пьем воду, и, значит, 2 часа мы танцуем. Очень классный, на самом деле, экспириенс совместный. Мы вообще любим все время там часами разговаривать и по телефону и вообще все обсуждать. А на танцы классно ходить, потому что у вас диалог, но он как бы диалог тела, типа. Ну, вообще, обожаю танцевать.
Что еще тебя вдохновляет?
Люди меня вдохновляют. Вообще очень берегу своих друзей и всячески пытаюсь им приносить пользу. Вот, очень им всегда благодарна, когда они меня поддерживают, спасают передряг. Вообще, очень люблю, правда, людей. Я считаю, что вообще нет плохих людей. Есть те, кто, может быть, закрыт или что-то не понял, или не ощущает себя в безопасности. Общение, соответственно, путешествия, искусство. Очень люблю документальные фильмы. Опять же, потому что это про людей, про их судьбы.
Что из последнего?
А вот мы сейчас смотрим дневники Энди Уорхола на Netflix. И они их вообще озвучивают его голосом, который был сделан с помощью искусственного интеллекта. Это отдельное такое удовольствие. А, ну мы еще смотрели тоже классный What is Pop про поп-музыку. тоже офигенный вообще сериал на Netflix, документальный. Даже не знала, что так есть. Там, например, рассказывается, что все мировые музыкальные хиты были написаны шведами.
Большинство.
Да, и по-прежнему это так. И все это началось с Аббы. Это была первая шведская группа, которая спела на английском языке. И почему это они превращаются в хиты? Потому что для шведов английский не родной, и поэтому у них получаются такие кетчи, хиты. Потому что они могут менять слова не так, как это сделал бы носитель языка. Mm-hmm. И они, в общем, абсолютно такие рекордсмены. И, в общем, очень классно развилась музыкальная индустрия шведская. Ну, они, понятно, что большинство уже там в Лос-Анджелесе где-то живут. Но, в общем, это все очень интересно.
Интересно послушать про то, как ты относишься к брендам в уходовой косметике. Что mm-hmm. ты выбираешь? Что для тебя здесь важно? Как вот нижнее белье в гардеробе, которое mm-hmm. ты фанатеешь. Что для тебя в уходе для себя важно mm-hmm. и нужно?
Я раньше очень сильно увлекалась новинками. И, конечно, как визуалу, мне очень важна баночка, как она выглядит, как там все написано красиво, как она смотрится на моем, значит, столике в ванной, как она смотрится, когда я ее достаю из сумочки, эта баночка или, значит, этот тюбик. Конечно, я по-прежнему на это все смотрю. Для меня важно отношение компании производства к экологии. Ну, то есть я обращаю внимание, биоразлагаемая эта упаковка или нет. Тестировалась ли эта косметика на животных или нет. Для меня это важно. А в основном, я думаю, что, конечно, визуально я на это смотрю. И в уходах я в основном пользуюсь одним брендом, косметическим брендом. Но постоянно экспериментирую с масками, с какими-то кремами для тела, для рук. И маски могут быть для чего угодно. Точно так же я постоянно что-то новое тестирую. И для меня важно, что я покупаю, может быть, одну-две баночки, и сначала я их заканчиваю, а потом покупаю что-то еще.
Ты стилизовала, это угу. было давно, но обложку Татлера, где была чита Дроздовых,
угу.
такая милейшая, прекрасная, в Гуччи.
Да.
Ну, вообще, эта история вся про любовь, про взаимоотношения, они такие милые, угу. и все это так и визуально, и душевно. И хотелось бы услышать о тех твоих эмоциях, угу. которые ты тогда получила, и вообще, как часто в твоей работе вот случаются такие эмоциональные отдачи.
Это была классная история, это была коллаборация с Гуччи. Я вдохновлялась фотографиями престарелых пар, очень взрослых пар, которые есть в том же самом Пинтересте, такие мемы условно, где есть такие возрастные пары. Или, знаешь, как в фильме бывают такие ситуации, где герои смотрят, о, смотри, какие классные, и это мы там в будущем. Вот такими историями я хотела, чтобы каждый кадр он стал впоследствии тоже таким романтическим мемом, чтобы каждый мог посмотреть на каждую из этих картинок и подумать, о, как классно, я тоже такое хочу, я бы хотела, чтобы со мной такое, или хотела, чтобы со мной такое произошло в будущем. И так это и сработало. Николай Николаевич, несмотря на свой возраст, он, конечно, абсолютно как ребенок. Его все удивляет, ему все интересно. Мы снимали его, соответственно, в аптекарском огороде среди каждого, значит, цветочка, деревца, и он про каждый рассказывал и там ходил, ему все это нравится, и он смотрит на них, как будто это какие-то неведомые зверушки. У нас также были и животные, у нас была и игуана, и какие-то, по-моему, тоже еще какие-то животные или насекомые. А, у нас была змея тоже, он с ней сразу общался, что все позабыл. Это такой ребенок любопытный во взрослом теле, и его жена, она о нем как-то заботится и тоже очень так по-доброму на него смотрит. И она точно не ведет себя условно как мама, то есть это прям такая подруга, которую он может увлечь за собой в путешествие. И вот эта непосредственность в отношениях уже взрослых людей, она меня невероятно вдохновляет, и это то, что, наверное, я и в своих как бы берегу. То есть я увлекаюсь тоже зачем-то и увлекаю тоже за собой всегда, что «Вау, смотри, какое классное, пойдем посмотрим вместе». Или если что-то… В общем, не забывать играть, не забывать друг друга в этом поддерживать, наверное. И точно не быть друг другу какими-то взрослыми надзирателями и не мешать вот в этой игре и вот в этих, опять же, приключениях, которые могут произойти просто в диалоге с каким-то листиком, как у Николая Николаевича.
А как они себя ощущали в том, как ты их одела?
Спокойно вообще, в принципе, все. Николай Николаевич, у него есть свои предпочтения. То есть он, это мне нравится, это мне не нравится. Он очень как бы так серьезно к этому подходит. То есть у него есть, безусловно, какие-то желания, потребности. А его жена, ну, как бы из-за того, что первый раз она очень такая скромная женщина, такая, как скажете, так и будет. Все, значит, один иди сюда, давай, все, занимаемся и так далее. И они как бы очень милые люди. И вообще просто классный проект, потому что очень приятно делать что-то, что по-прежнему людям нравится, что их вдохновляет. И мы сделали, да, специально худи. И каждый, кстати, кадр, он, опять же, опирается на какие-то факты. То есть, например, Николай Николаевич прячет за спиной цветок, который он своей жене, значит, предлагает. И это он что прячет? Он прячет ее любимый цветок. Во-первых, он должен быть в горшке, потому что они любят только живые цветы оба. И, по-моему, это была орхидея, тоже ее любимый цветок. Или там мы сделали худи с надписью «Вместе с такой годы, в которые они познакомились». То есть вот это тоже важно, когда ты делаешь какую-то съемку, чтобы это была реальность. И тогда картинка, она будет долгое время отзываться в сердцах других людей.
А есть еще что-то из нереализованного, но очень желанного? Какая-то персона или какой-то проект?
Для специалистов индустрии, таких как я, для нас всегда в мечтах это другие специалисты и эксперты, с которыми мы можем коллаборировать. То есть кто-то мечтает снять какую-то модель, кто-то мечтает поработать с каким-то фотографом или стилистом. И я мечтаю поработать и с фотографами, и со стилистами. В основном это девушки, например, фотограф как Бриана Капоцци или Санта Симонт. Я бы даже сделала какую-нибудь коллаборацию с стилистом, например, для моего бренда. И буду делать коллаборацию с Настей Клычковой, это моя подруга, и я считаю, что она лучший стилист не только уже нашей страны, но и Европы, например. Считаю, что она дико талантливая художница. В общем, мечтаю делать коллаборации с разными талантливыми людьми, которые придумают что-то новое в фотографии, в искусстве и в моде.
Да будет так. Ну и для того, чтобы придать нашим желаниям, намерениям, силы, вдохновения, энергии, моя любимая рубрика и наша единственная. Хотя иногда по ходу я сочиняю новые. «Место силы», где наш гость-герой рассказывает про то место, которое его как раз-таки вдохновляет и заряжает. Это может быть как реальное какое-то место на планете Земля, так и в космическом фантастическом пространстве. Вот недавно, например, это был диван у кого-то. У кого-то это невероятные миры какие-то фантастические. Что это у тебя?
Я сейчас скажу какую-то банальность. Во-первых, наверное, место силы — это объятия любимого мужчины.
Да.
Но я честно, мне как бы все равно, где мы обнимаемся, в лесу, на диване, вот, в каком-то клубе, но как-то, да, все становится очень безопасным, классным, и приходит много разных каких-то идей и мечт. В общем, такое место есть. А вообще, если физически, то точно это мой дом. И как раз, мне кажется, важно находиться, чтобы дом был тем местом, в котором тебе классно находиться. Потому что даже если у меня очень много дел, и я чувствую себя усталой, то я обязательно заезжаю домой, либо я переодеваюсь, либо я там иду в душ, либо я просто 5 минут, 10 минут лежу на диване. Вот, и все. И у меня уже есть энергия, я уже по-другому себя чувствую. Поэтому важно, в общем, иметь какое-то место в доме или вообще дом, который тебе приносит удовольствие. И у меня и тот, и другой дом, и в Дубае, и в Москве. Это те места, которые я часто не хочу из них выходить. Мне там так классно, мне есть чем заняться всегда. Очень много там дел. Они все приносят мне удовольствие. Вообще люблю активность всякую разную. И таким образом тоже придумываю кучу идей. Вот как-то так.
Ой, я человек, который родился в день объятий. 21 января. Всемирный день объятий. очень сейчас прониклась и прочувствовалась. Представила себя сразу в объятиях своего молодого человека. Единственное, что я хочу пожелать всем нашим зрителям, чтобы у каждого из нас были те самые объятия, в которых мы можем себя чувствовать. Вот как сейчас описала Рената, в безопасности. Особенно здорово, если там еще в этих объятиях можно придумать что-то, вдохновляться, творить и создавать вместе. Спасибо тебе большое за это место силы.
Спасибо тебе.
Спасибо за интервью и за столько практичных лично для меня вдохновений и моментов. Ждите рубрику с джинсами в запрещенной сети. Я желаю тебе успехов. Мы с нетерпением ждем твой бренд. Была очень рада пообщаться.
Спасибо, что пригласила. Очень классный разговор. Спасибо.
Этот подкаст делает студия «Шторм» и бренд уходовой косметики «Около», который совмещает в себе науку, природу и искусство.